эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе европейские лидеры съезжаются на саммит НАТО в Вильнюсе. Что предложат и что получит Украина? Почему полиция не смогла защитить участников Тбилиси Прайд? Яшира вместо Эшеры в Абхазии продолжают переводить топонимы на абхазский. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Президент США Джо Байден отправился в Европу в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе. Его первой остановкой стал Лондон, где он встретился с британским премьером Риши Сунаком. Одной из тем повестки дня переговоров стала обеспокоенность Лондона поставками американских кассетных боеприпасов Киеву. Великобритания высказалась против этих поставок, поскольку эти боеприпасы представляют опасность для гражданского населения. Великобритания – одна из 123 стран, подписавших конвенцию по кассетным боеприпасам, которая запрещает производство или применение этого оружия. Украина ранее пообещала, что не будет использовать эти вооружения в районах с гражданским населением и будет строго контролировать их применение. После Лондона Байден отправится в Вильнюс, где 11-12 июля пройдет саммит НАТО. Накануне в интервью CNN президент США заявил, что Украина еще не готова к членству в НАТО. По его словам, Североатлантический союз сможет рассмотреть принятие Украины в организацию только после окончания войны. На срочке вступления Украины в НАТО, опасаясь, что это может привести к войне с Россией, настаивает и Германия. На предстоящей встрече с союзниками Берлин собирается призвать сосредоточиться на гарантиях безопасности и долгосрочной поддержки Украины. В течение последних нескольких недель США, Британия, Франция и Германия обсуждали этот вопрос с Киевом. Сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский принял эту позицию, однако просил сигнал о том, что его страна сможет присоединиться к НАТО, когда война закончится. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин после неудавшегося бунта и отъезда из России возвращался в Москву и встречался в Кремле с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщила французская газета «Либерасьон», а также подтвердили в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Путин встречался с Пригожиным 29 июня, через пять дней после мятежа. Встреча длилась около трех часов. В ней участвовали 35 человек, включая командиров отрядов ЧВК. Путин дал свою оценку случившегося и предложил представителям ЧВК варианты трудоустройства, сказал Песков. По данным «Либерасьон», встреча Путина с Пригожиным прошла 1 июля. На ней также присутствовали глава Росгвардии Виктор Золотов и глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Кремль о них не упоминал. Других подробностей встречи газеты не приводят. Во время бунта подразделения ЧВК «Вагнер» захватили Ростов-на-Дону и заблокировали Воронеж. После этого колонны направились в Москву и развернулись, не дойдя до нее 200 километров. В ходе мятежа ЧВК сбили несколько российских военных вертолетов и самолет, в результате чего погибли как минимум 13 военных. Несмотря на это, уголовное дело против Пригожина закрыли почти сразу после мятежа, а сам Пригожин по договоренности должен был отправиться в Беларусь. Однако позже СМИ писали, что бизнесмена видели в Санкт-Петербурге. Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко 6 июля заявил, что Пригожина нет в стране. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Кремль не следит за перемещениями Пригожина.
Эхо Кавказа. Новости.
За 15 месяцев полномасштабного вторжения в Украину погибли 47 тысяч российских военных без учета потерь в ходе текущего украинского наступления. Об этом говорится в исследовании издания «Медуза» и «Медиазона». По данным исследования, количество потерь с вероятностью 95% лежит в границах между 40 тысячами и 55 тысячами, исходя из статистики об избыточной смертности в 2022 году. Эти потери в три раза больше, чем советские потери в ходе войны в Афганистане. Афганистане, которая длилась 10 лет, и в 9 раз больше потерь российских войск в ходе первой чеченской кампании 1994-1996 годов, отмечают авторы исследования. Журналисты вместе с исследователем избыточной смертности Дмитрием Кабаком проанализировали реестр наследственных дел и данные Росстата, которые показали резкий рост умерших среди молодых мужчин с 2022 года. Избыточная военная смертность в 2022 году составила 24 тысячи человек согласно одному методу подсчета и 25 тысяч согласно другому, говорится в исследовании. Таким образом, на 27 мая 2023 года общее число погибших с российской стороны составило 47 тысяч человек, утверждают авторы исследования. С учетом тяжело раненых военных, уволенных со службы, общее их число может составить минимум 125 тысяч человек. В этот расчет частично входят пропавшие без вести, но не попадают россияне, находящиеся в плену. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 10 июля отказался комментировать данные этого исследования. Президент Турции Реджеп Эрдоган связал вступление Швеции в НАТО с принятием Турции в Евросоюз. Заявление сделано в преддверии саммита Североатлантического союза, запланированного на 11-12 июля в Вильнюсе. Его цитирует агентство Анадолу. Швеция подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года, отказавшись от столетнего внеблокового статуса. Одобрить заявку должны все 31 участник Союза. Сейчас это не сделали только Турция и Венгрия. Турция требовала от Швеции выдачи укрывающихся в стране оппозиционеров и членов курдского движения, которых Анкара объявила террористами. Кроме того, турецкие власти требовали снятия запрета на поставки в страну оружия со стороны стран Запада. Выступая перед поездкой на саммит в Вильнюсе, Эрдоган заявил, что Анкара не отказывается от своих требований. Кроме того, Европейский Союз должен открыть Турции дорогу для вступления, прежде чем турецкий парламент одобрит шведскую заявку. Турция – кандидат на вступление в Евросоюз с 1999 года.
Новости представил Демис Паландов. Он вернется в студию в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Лидеры стран НАТО собираются в Вильнюсе на стартующий завтра саммит Североатлантического альянса. Главные темы – встречи война в Украине и вопрос членства Швеции в военно-политическом блоке. При этом известно, что Киев не получит приглашение в НАТО, но лидеры альянса разработали альтернативу – гарантии безопасности, аналогичные тем, которые США предоставили Израилю. Владимир Унанян с подробностями.
Владимира Зеленского ждут в Вильнюсе. Участие президента Украины в саммите НАТО подтвердил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. В программе расписания саммита также появилась совместная пресс-конференция лидеров альянса и Украины. Ранее в Киеве утверждали, что Зеленский приедет на саммит лишь в том случае, если страны альянса примут действительно важные для его страны решения. Тем не менее, судя по заявлениям членов НАТО, военно-политический блок пока не готов к принятию Украины в свои ряды. Однако речь может пойти об индивидуальных обязательствах помощи Киеву. А вот возможно, отсутствие президента Зеленского могло бы поставить под вопрос один из главных пунктов саммита – заседание Совета НАТО-Украина, через который страна должна получить более широкий доступ к ресурсам альянса.
Allies and Ukraine to decide when the time is right to invite Ukraine to be a full member.
И мы также снова и снова повторяли, что, конечно же, союзники и Украина должны решить, когда настанет время пригласить Украину в полноправные члены. Самая неотложная задача сейчас – обеспечить, чтобы Украина преобладала как суверенная и независимая нация в Европе. Потому что если Украина не победит, то вопрос о членстве вообще не будет обсуждаться. Поэтому я думаю, что чрезвычайно важно, чтобы союзники продолжили предоставлять Украине оружие, боеприпасы, обучение, запасные части, чтобы они были способны не только освободить больше земель, но и удержать Россию от дальнейшей агрессии.
Заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Но, по меньшей мере, одну уступку от НАТО в вопросе вступления в альянс Украина все же получит. Глава МИД страны Дмитрий Кулеба в своем твиттере сообщил, что страны-члены военно-политического блока готовы рассмотреть заявку Киева в ускоренном порядке, то есть без утверждения так называемого МАП – плана действий по членству.
Я приветствую это долгожданное решение, которое сокращает наш путь в НАТО. Это также лучший момент, чтобы предложить ясность в отношении приглашения Украине стать членом.
Что касается индивидуальных обязательств, то по информации влиятельного британского издания Financial Times, США, Германия, Франция и Великобритания предоставят Киеву гарантии помощи вместо решения о приеме в НАТО. На практике это будет означать, что Украине обеспечат дальнейшие военные поставки, разведданные и помощь в реформе всей оборонной политики. Кроме того, у комиссии Украина-НАТО повысится статус, она получит уровень совета, что обеспечит Киеву равное место за столом переговоров и право созыва встреч для экстренных консультаций. Канцлер Германии Олаф Шольц дал понять, это максимум, на что Украина может рассчитывать на сегодняшний день.
Мы обсуждаем вопрос о гарантиях безопасности для Украины после заключения мирного соглашения, на что мы всегда надеемся. Это обсуждение, которое ведется очень интенсивно, и мы также чувствуем себя обязанными обеспечить возможность гарантий безопасности, как они могут быть структурированы. Предложение, которое сделал американский президент, не является чем-то новым, но оно играет важную роль и дает некоторые представление о том, что это могло бы быть. Но дискуссия еще далека от завершения.
Ранее президент США Джо Байден в интервью CNN дал понять, надежды Украины на то, что в Вильнюсе ее пригласят стать членом НАТО, преждевременны. Тем не менее, США и их союзники предлагают альтернативу – отношения по типу договоренности с Израилем, то есть гарантированную военную и технологическую помощь без участия в возможных боевых действиях.
Я не думаю, что есть unanimity в НАТО о том, что или нет to bring Ukraine into the NATO family now.
Я не думаю, что в НАТО есть единодушная позиция по поводу того, стоит ли приглашать Украину в семью стран НАТО сейчас, в этот момент, в разгар войны. Например, если бы мы это сделали, то надо учитывать, что мы полны решимости защищать каждый дюйм территории, которая является территорией НАТО. Это обязательство, которое мы все взяли на себя, несмотря ни на что. И если война продолжается, то получается, что мы все на войне. Мы окажемся в состоянии войны с Россией, если это так. США будут продолжать обеспечивать безопасность и вооружение для Украины, как они делают это для Израиля. Я думаю, что мы должны продолжить рациональный путь, чтобы Украина могла претендовать на вступление в НАТО. Но я думаю, что сейчас преждевременно призывать к голосованию.
На сегодняшний день членство Украины в НАТО поддерживают Латвия, Литва, Эстония, Польша, Болгария, Румыния, Турция и Франция. Британия заняла выжидательную позицию, а вот США и Германия к столь смелому ходу явно не готовы. Вашингтон и Берлин, по мнению аналитиков, не слишком прельщает даже вероятность перспективы задействования пятой статьи Североатлантического договора о коллективной обороне с учетом вооруженного конфликта между Украиной и Россией. В Москве же не устают повторять, что возможное членство Киева в альянсе для нее наикраснейшее из красных линий.
Вы знаете, абсолютно понятную и последовательную позицию Российской Федерации о том, что членство Украины в НАТО будет иметь очень и очень негативные последствия для всей архитектуры безопасности и так полуразрушенной архитектуры безопасности в Европе. И абсолютно будет абсолютной опасностью, угрозой для нашей страны, что потребует от нас достаточно понятной и твердой реакции.
Заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Тем не менее, Россия явно теряет как рычаги давления на оппонентов, так и международный вес. Освобождение турецкими властями командиров полка «Азов», вопреки договоренностям с Москвой, на дипломатическом языке равносильно пощечине. А вялая реакция Кремля – дополнительное подтверждение того, что реальных возможностей воздействия на Реджепа Тайипа Эрдогана у Владимира Путина нет.
Что касается возвращения главарей азовцев, то да, это нарушение имевшихся договоренностей. И мы это будем обсуждать с турецкой стороны, как мы, собственно, уже и начали делать. Очень важно, что в отличие от целого ряда стран так называемого коллективного Запада, Турция сохраняет с нами диалог и, более того, поддерживает его на высоком, на высшем уровне. Но, безусловно, в ходе нашего диалога мы рассчитываем получить и разъяснение турецкой стороны по поводу произошедшего. И будем это принимать во внимание, еще раз повторяю, при следующих договоренностях.
Более того, Украина теперь будет не только получать от Турции ударные беспилотники «Байрактар», но и сама их производить. В Киеве заявили, что достигнута договоренность о строительстве на территории страны соответствующего завода. Что касается самой Анкары, то турецкий президент, уже прибывший в Вильнюс на саммит НАТО, явно намерен усилить свои позиции в самом альянсе. Практически единственный из членов военно-политического блока, сохранивший возможность диалога с Москвой, даже несмотря на демарш с освобождением азовцев, приехал на встречу с еще одним козырем. Именно от его доброй воли зависит североатлантические перспективы Швеции. И Эрдоган повышает ставки, вновь вспомнив о полузабытых европейских устремлениях Анкары.
Сегодня вечером я проведу трехстороннюю встречу с генеральным секретарем НАТО и премьер-министром Швеции. Процесс вступления Швеции в НАТО зависит от выполнения вопросов, поднятых в трехстороннем меморандуме. Во-первых, откройте путь Турции в Европейский Союз, а затем мы откроем путь Швеции, как мы это сделали для Финляндии. Вчера вечером я сказал об этом господину Байдену, и я должен подчеркнуть это еще раз и в Вильнюсе. Плюс мы ожидаем визита господина Путина в следующем месяце, и если этот визит в Турцию состоится, мы также обсудим зерновую сделку.
Примечательно, что турецкий лидер не стесняется откровенно торговаться в условиях, когда НАТО стремится продемонстрировать единство перед лицом российской агрессии в Украине. Турция и Венгрия остаются единственными членами НАТО, которые блокируют ратификацию присоединения Швеции к альянсу. Будапешт заявлял, что последует примеру Анкары и одобрит членство Швеции, если Турция даст зеленый свет. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Защита Бидзина Иванишвили готовится подать новый иск против бывшего управляющего, основанного олигархом фонда соинвестирования Георгия Бачиашвили. К обвинениям о хищении криптовалют может добавиться статья о растрате крупных средств, предназначенных для строительства ГЭС. Подробности у Ираклия Урагвелидзе.
Напомним, после прихода к власти Бидзина Иванишвили в 2013 году создал фонд, основной задачей которого было инвестирование средств миллиардера в перспективные проекты. Его главой был назначен Георгий Бачиашвили. До сегодняшнего дня на попечении фонда состоят активы на сумму более 2 миллиардов долларов. Среди них комплексы «Панорама Тбилиси Магнолия», гостиницы, «Каскад Онигэс», «Кваригэс», а также инвестиции в добычу криптовалют и другие. Однако сейчас выясняется, что в какой-то момент основатель грузинской мечты начал сомневаться в порядочности своего протеже. Минувшую пятницу против Бачиашвили были выдвинуты обвинения в хищении биткоинов на сумму в 40 миллионов долларов. Он был отпущен судом под залог, но сегодня сторона защиты Иванишвили поделилась новыми подозрениями в адрес бывшего управляющего. Новое дело касается законсервированного проекта «Кваригэс», который фонд выкупил в 2014 году. Дополнительные материалы по делу ГЭС уже переданы в прокуратуру, говорится в заявлении адвокатов Иванишвили.
По первоначальным расчетам, общий объем инвестиций в проект составлял около 131 миллиона долларов, а ввод ГЭС в эксплуатацию предполагался в 2020 году. Однако в итоге стоимость строительства проекта увеличилась на 100 миллионов долларов по сравнению с планом, и несмотря на это, проект до сих пор не реализован. Вероятно, это связано с нецелевым расходованием, хищением или нецелевым использованием средств, предназначенных для инвестирования со стороны руководителя фонда Бачиашвили, что требует дальнейшего дополнительного расследования со стороны правоохранительных органов.
По утверждению адвокатов, существующие сомнения усугубились тем, что после 2015 года основанные Георгием Бачиашвили и членами его семьи фирмы приобрели десятки объектов недвижимого имущества как в Грузии, так и за рубежом, что находилось в явном несоответствии с фактическими доходами Бачиашвили. Представители власти сдержаны в оценках и предлагают дождаться конца следствия. В Грузии наблюдается дефицит преданности, развел руками министр здравоохранения Зураб Базарашвили, отвечая на вопрос, как судебная тяжба олигарха может повлиять на инвестиционный имидж страны.
Что касается конкретного факта, то это очень печально. Я видел и читал, и думаю, самая большая проблема нашей страны – это проблема преданности, и мы постоянно сталкиваемся именно с этой проблемой. К сожалению, у нас часто происходят факты измены. Это мой комментарий, и не буду вдаваться в подробности. Дождемся результатов расследования.
По словам депутата стратегии Агмашины Белипааты Манчгаладзе, ответ министра более чем показателен. Власть затеяла публичную порку сотрудника, который проявил самостоятельность и ослушался директив Иванишвили, считает депутат.
Вернувшегося из-за рубежа Бачиашвили по факту заперли в стране, лишив его паспорта. Они собираются провести показательную порку человека, который посмел и высказал про западные соображения в соцсетях, то есть пошел против курса Иванишвили. Каков посыл власти? Если много будете рассуждать, потеряете все, несмотря на былые заслуги.
Нацдвижение также считает, что поводом для возбуждения дела послужило отнюдь не хищение средств. По всей видимости, Бачиашвили владеет важной информацией. Его частные визиты за рубеж вызывают подозрения олигарха. Развязанная в его адрес абсурдная травля имеет целью заставить замолчать всех, заявил глава фракции «Единого нацдвижения» в городском собрании Тбилиси Иракли Надырадзе.
Дело Бачиашвили – очень любопытный кейс. Выяснилось, что Бедзина Иванишвили больше не доверяет своему ближайшему окружению. Это говорит о приближающейся агонии режима. Не исключено, что реанимация дел 8-летней давности связана с утечкой информации о темной деятельности олигарха. Поэтому, возможно, в скором времени мы увидим людей, заговоривших о связях Бедзина Иванишвили с Россией и историями о том, как он отмывал деньги в этом направлении.
О политической изнанке дела заявляет адвокат международной юридической компании Роберт Амстердам, который будет защищать интересы Бачиашвили в суде. По его словам, за 40 лет международной юридической практики он не может припомнить случая, чтобы дело было возбуждено по таким несуществующим причинам.
Теперь, когда Бедзина Иванишвили открыто взял на себя ответственность за это обвинение, и теперь, когда его представитель признает, что дело полностью осуществляется на основании его обвинений, а не основано на каком-либо фактическом следствии, это абсолютно подчеркивает политические мотивации и решимость Бедзины использовать государство для клеветы и подрыва репутации моего клиента.
В свою очередь, по мнению оппозиционного депутата Романа Гоцеридзе, Бедзина Иванишвили мог возбудить дело в международном арбитраже. Однако, учитывая нулевые шансы на успех на фоне абсурдности выдвинутых претензий, предпочел вести дело в подконтрольном ему суде. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Недавно парламент самопровозглашенной Республики Абхазия привел еще одну группу топонимов на русском и английском языках в составе с их транскрипцией на абхазском языке. Что из этого получилось? Какие последствия будет иметь реформа для местных СМИ? Почему работа над топонимикой так затянулась, выяснял наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
На недавнем заседании сессии парламента Абхазии 5 июля, где обсуждалось более 20 вопросов повестки дня, депутаты приняли в частности постановление об административно-территориальных единицах и названиях населенных пунктов Республики Абхазия и утверждение русской и английской транскрипции их наименований. Это постановление вызвало затем оживленное обсуждение в обществе. Представивший документ депутат Инар Гидзба отметил на заседании, что постановление принимается с целью установления правильного написания на абхазском литературном языке названий географических объектов Абхазии и по возможности их максимально точной передачи на русском и английском языках в соответствии с научно обоснованными правилами транскрипции. Необходимость в предлагаемом проекте постановления, по словам Гидзба, объясняется еще и тем, что процесс восстановления и приведения в соответствии с особенностями абхазского произношения русской транскрипции географических названий Абхазии все еще не завершен, и ряд нынешних названий подлежит корректировке. В качестве примера Гидзба привел несколько абхазских названий, фонетически искаженных в русскоязычной передаче: Эшера вместо правильного Яшира, Гумиста вместо более точного Гумста, Кадур вместо Кудры, Агебста вместо Ягябста и другое. В основу списка географических названий Абхазии положена работа доктора филологических наук Вячеслава Чиригва «Словарь географических названий Абхазии и других стран», изданной в 2022 году. Источниками для словаря послужили как крупнейшее собрание топонимических и гидронимических названий Абхазии, осуществленное доктором филологических наук, экс-спикером парламента Валерием Кварче, так и работы Хухута Бгажба, Тача Гидзба и изданные в разное время географические карты Абхазии. Тут не обойтись без обстоятельного и ступенчатого экскурса в историю. Именно топонимика, точнее восстановление грузинизированных абхазских топонимов, стало с середины 50-х годов одним из самых важных направлений абхазского национально-освободительного движения. Но лишь после начала Отечественной войны народа Абхазии и освобождения Гагры и ее окрестностей Верховный Совет Республики, работавший тогда в Гудауте, в 1992 году поменял название таких крупных и известных населенных пунктов, как Сухуми на Сухум, Ткварчели на Ткварчал, Гантиади на Цандрипш, Лиселидзе на Гичрипш. Самый большой пересмотр топонимов произошел после победы в Отечественной войне народа Абхазии. Постановлением Верховного Совета был утвержден новый их список. В нем переименованы многие населенные пункты Гальского района в старых границах, а также изменена транскрипция на русском языке многих других топонимов, приближавшая их к абхазским звучанию и написанию. Например, вместо реки Галицга стала Алцга, вместо села Моква в русском написании Мыку, вместо села Чгерда, Чгарда и так далее. За минувшие почти три десятилетия как властные структуры, так и образовательные заведения, СМИ, конечно, освоили новые названия на русском языке, хотя бы тупо инерции мышления встречалось и старое. И вот придется еще раз перестраиваться по отношению к новой группе топонимов, примеры которых привел на заседание сессии Инаргитсба. Когда и как это произойдет? Да уже можно и начинать. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с ним, и вот что парламентарий уточнил.
Это не проект закона, это постановление, там нет необходимости по регламенту подписывания стороны президента, да, оно принимается, и кабинет министров уже в соответствии с законом, который регулирует, ну, там уведомляет глав администрации района, вносит в реестр, ну, в общем, оно уже все вступает в силу со дня принятия.
Ну, вот такой конкретный вопрос. Теперь мы, СМИ, допустим, должны писать не Кадора, а Кудры, да, Яшира, Гумста и так далее.
Вот смотрите, это же транскрипционные в основном вещи, да, вот я вот обратил внимание, в Фейсбуке полемика небольшая на этот счет состоялась, некоторые воспринимают это как, пытаются мне напомнить, что в абхазском языке буквы «я» нету, как бы, ну, такие очевидные вещи, я думаю, я понимаю, как бы, да.
Ну а, да, не «аляс», да. Там «аляс» пишется.
Да, да, да.
Тем не менее, мы должны будем писать вот именно в новой транскрипции, правильно? На русском. Ясно. Ну, в принципе, ничего такого тут нету сверхсложного. Просто вопрос возникает, почему 30 лет назад, ну не 30, а там сколько, когда принималось, можно было бы сразу это, так же как там вместо Моква стало Мыку, да, на русском языке пишется. Ну, можно было это сразу, наверное, да?
Не, многие вещи, честно говоря, были сделаны, как бы, да, Валерий Ермеевич Барча тоже несколько подобных постановлений предлагал и принимались парламентом. Просто они были все по разным местам, грубо говоря, не было такого систематизированного единого реестра, списка названий, да, их найти было крайне сложно. Эту работу продолжил Вячеслав Андреевич Черикба, и вот недавно буквально у него был опубликован труд, где собраны все те материалы, которые были до этого, да, там, в единый список. И вот я, когда я был на презентации, просто потом прочел эту книгу, но вот как-то мне показалось, что было бы хорошо это постановление принять и окончательно утвердить.
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей. В студии мой коллега Адемис Паландов.
Грузию на саммите НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля, представит глава МИД страны Илья Дарчиашвили. Об этом сообщили в пресс-службе грузинского внешнеполитического ведомства. Дарчиашвили, в частности, будет присутствовать на заседании Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел, в котором также примут участие министр иностранных дел Швеции со статусом страны, приглашенной в альянс, Боснии и Герцеговины, Молдовы и высокопоставленные представители ЕС. По информации МИД, в рамках встречи будут обсуждаться вопросы региональной и глобальной безопасности. На саммите будет принята итоговая декларация, где будут отражены прогресс и перспективы интеграции Грузии в НАТО. Саммит также подтвердит безусловную поддержку альянсам суверенитета и территориальной целостности Грузии. Участие Грузии в Вильнюсском саммите подчеркивает твердую поддержку альянсам евроатлантической интеграции страны и высокий приоритет вопроса Грузии в повестке дня НАТО, говорится в сообщении МИД. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите союзники еще раз подтвердят свою поддержку территориальной целостности и суверенитету Грузии в ее международно признанных границах, право Грузии определять свое будущее и внешнюю политику без вмешательства извне. Конец цитаты. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Российской Федерацией и Республикой Абхазия об урегулировании вопросов двойного гражданства. Информация об этом опубликована на российском портале правовой информации. Напомним, что главы МИД России и самопровозглашенной Республики Абхазия подписали соглашение 27 сентября 2022 года. Документ был принят Госдумой 29 июня текущего года и одобрен Советом Федерации 5 июля. Соглашение предусматривает, что граждане одной страны вправе без отказа от имеющегося у них гражданства приобретать гражданство другой. Также предусматривается, что лица, обладавшие абхазским гражданством на 26 августа 2008 года и сохранившие его до сих пор, смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке. Лица с двойным гражданством пользуются правами на социальное обеспечение, образование, медицинское обслуживание в соответствии с законодательством той стороны, на территории которой они постоянно проживают. По такому же принципу действует призыв на военную службу. Ранее в абхазском МИДе заявляли, что на начале процедуры приема заявок на приобретение российского гражданства абхазские граждане будут проинформированы заблаговременно. Глава абхазского МИДа Инал Ардзинба говорил, что процедура получения абхазского гражданства не меняется. В грузинской службе государственной безопасности заявили, что 6 граждан Грузии, которых незаконно задержали на прошлой неделе оккупационные силы у села Меджврисхеви Горийского муниципалитета, освобождены. В настоящее время они находятся на территории, контролируемой властями Грузии. По информации СГБ, сразу после получения информации о незаконном задержании были задействованы горячая линия миссии наблюдателей ЕС и все механизмы, имеющиеся в распоряжении официальных властей Грузии.
Новости представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем программу. В Грузии не прекращается полемика вокруг событий 8 июля, когда многотысячная толпа сорвала и разгромила место проведения фестиваля «Тбилиси Прайд». В парламентском большинстве грузинской мечты позитивно оценивают тот факт, что полиции удалось предотвратить физическую расправу над представителями ЛГБТ-сообщества. Однако правозащитники, как и оппоненты власти, недовольны ее реагированием на произошедшее. С аргументами обоих сторон ознакомилась Мзия Парисишвили.
Мы обязательно потребуем объяснения от МВД и думаем подать иск в суд, сообщила Тамар Джакели, один из организаторов фестиваля Тбилиси Прайд. ЛГБТ-активисты не скрывают, что и спустя два дня не отошли от того шока, который испытали 8 июля. В тот день полиция, по словам Джакели, несмотря на обещанные гарантии безопасности, фактически сопроводила ультрарадикальную гомофобную толпу, где должно было состояться мероприятие. Помимо морального ущерба, ограничения конституционных прав о свободе собрания и выражения, организаторы указывают и на материальный ущерб. В компании, которой принадлежит территория и которая организовывает музыкальные фестивали «Алиса в Вандерленд», заявляют, что убытки по предварительным подсчетам превышают десятки тысяч лари. Технический менеджер компании Сандро Сулаквелидзе еще накануне сообщил грузинской службе «Радио Свобода», что около 10-15 тысяч лари стоили напитки, которые брали с собой и распивали там же погромщики. Защитники чести грузинской семьи, выступавшие против ЛГБТ-пропаганды, прихватывали с собой, как они сами говорили, технику, рабочий инвентарь и даже розовые поролоновые коврики. Депутат стратегии Агмашинабели Паата Манчгаладзе не устает повторять в эти дни, что вытеснять непохожих на большинство и завладевать их собственностью погромщиков поощряли премьер-министр Иракли Карибашвили и председатель грузинской мечты Иракли Кобахидзе.
Те люди, которых мы все видели на видеокадрах и которые бегали там с украденными связками Кока-Колы и с розовыми ковриками, все они были Ираклиями Кобахидзе и Ираклиями Гарибашвили.
Кобахидзе и Гарибашвили пока никак не комментировали случившееся. Спикер парламента Шалва Папуашвили, другие депутаты грузинской мечты вчера и сегодня акцентируют внимание на то, что на этот раз никто не пострадал, что полиция сработала должным образом. Призывы народного защитника, президента посольства США, Евросоюза, представителей других международных организаций о необходимости правового наказания организаторов гомофобных погромов, представители партии власти стараются обходить стороной, так же, как и о слов поддержки по отношению к представителям ЛГБТ-сообщества. Кого поддержать? Представителей ЛГБТ-сообщества? Этого мне еще не хватало. Не стал проявлять корректность депутат Силы народа, входящую в парламентское большинство грузинской мечты Гурама Чарашвили. Из его слов случившимся виноваты сами организаторы фестиваля.
Не надо вести себя вызывающе. Мы не раз к ним обращались, в том числе и представители силовых структур, чтобы эти люди не вели себя так, чтобы вызывать раздражение абсолютного большинства. Еще раз, право на свободу выражения есть у всех, и оно для всех. Мы осуждаем насилие, но такого вида пропаганда неприемлема в Грузии.
Прайд-фестиваль должен был состояться на закрытой частной территории, вдали от центра Тбилиси, но это не стало препятствием для гомофобных групп устроить нашествие на представителей ЛГБТ-сообщества. МВД не сообщает имена двух задержанных после погромов. В ведомстве сообщили, что они обвиняются по двум статьям административного кодекса – мелкое хулиганство и неподчинение полицейскому. Возбуждено дело и по статье Уголовного кодекса «Грабеж», однако по этому делу пока никто не задержан. В СМИ организаторами погрома называют представителей ультрарадикальной партии «Альт-Инфо», в которой не скрывают симпатии к российским властям. Лидеры «Альт-Инфо» стояли за погромами 5 июля два года назад, однако до сих пор организаторы не были наказаны. Прошлые случаи и нынешние действия МВД не вселяют оптимизма у главы НПО Ассоциации молодых юристов Нону Курдеванидзе. Насилие не имело места только 8 июля. Этому предшествовали призывы к насилию, были угрозы. Все это в совокупности можно квалифицировать по нескольким статьям Уголовного кодекса, таких как грабеж, повреждение чужого имущества, ограничение в праве собрания. Но мы видим, что у власти не было желания обеспечить проведение данного фестиваля. Власти демонстративно отказались от защиты фундаментальных прав человека. 48 часов для избрания меры пресечения по отношению к двум лицам, задержанным после погромов, истекает завтра. Для правозащитников требование обвинения и решение суда также станет индикатором, насколько власти намерены отреагировать на насилие. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Даже если войной можно вернуть территории, то конфликт продолжается.
Что сейчас должны сделать страны Запада, это разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации.
Фактор Саакашвили еще сыграет роль, решающую.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа» каждую среду.
Выступая на прошлой неделе перед членами Общественной палаты Абхазии, президент самопровозглашенной республики Аслам Бжания в негативном тоне отозвался о двух интервью «Эхо Кавказа» с экономистом Ахрай Аристава. Он назвал научного сотрудника Института экономики, цитата, «псевдоэкономистом с контрафактным дипломом». В интервью нашему корреспонденту Елене Заводской Ахрай Аристава ответил, что вместо реформ власть продвигает проекты, вызывающие неприятие у населения, а на некоторых несогласных с ее политикой навешивает оскорбительные ярлыки.
Президент Аслан Бжани, выступая в Общественной палате, отозвался о двух интервью, которые мы делали с вами для «Эхо Кавказа». Он упомянул ваше выражение о том, что соглашение по аэропорту может подписать только страна, которая проиграла войну. И охарактеризовал при этом вас как псевдоэкономиста. Что бы вы на это сказали, Ахра?
Я могу сказать только одно. И это уже в нашем обществе широко обсуждается. Это такой ярко выраженный советский стиль управления, развешивания ярлыков. Что касается аэропорта, речь шла о том, что не прикрываться формулировкой частно-государственное партнерство и собственность народа отдавать в аренду и отказываться от прибыли на 25 лет. То, что было озвучено в мой адрес по поводу псевдоэкономиста, ну, это не первый случай. Есть уже высказывания ранее в адрес Даура Курмазия, есть высказывания в адрес Адгура Ардзенба, ну, от других высокопоставленных чиновников. Мы уже к этому, можно сказать, привыкли. Всех этих людей, с которыми я работал в одном правительстве, характеризует только результат деятельности. Я могу напомнить, собственное производство в 15-м, 16-м, 17-м году выросло в два раза, экспорт вырос более чем в два раза, республиканский бюджет вырос с 900 миллионов до 3 миллиардов 200 миллионов. До таких результатов нынешней исполнительной власти очень далеко. Четвертый год у них с учетом инфляции производство не растет, экспорт не растет, не растут доходы бюджета. Четвертый год республиканский бюджет еле-еле плюс миллиард. А развешивать ярлыки, это мы уже проходили в советский период. Знаете, там вот не понравился кто-то, он или агент какой-то разведки, или он лжеученый. Сегодня на повестке дня стоит один вопрос: как нам от этого избавиться? Глава государства, вместо того, чтобы развешивать ярлыки, должен адекватно оценивать ситуацию в стране. И если в стране один герой Абхазии собирает подписи с целью проведения референдума и отстранить его от власти, другой герой Абхазии с товарищами, ветеранами, орденоносцами создал штаб по противодействию его политике, это говорит, что в стране нехорошая социально-политическая ситуация. И есть еще абхазский этикет, и есть абхазская мудрость. Когда абхазцы, если что-то не хотят, они не возьмут у тебя даже золото. Нельзя вот через колено, ломая, идти против своих граждан и любой ценой продавливать политику. Я считаю, более важно все-таки, чтобы в стране было спокойствие, чтобы в стране было согласие.
В этом же выступлении в Общественной палате президент вспомнил про советские времена, про то, что аэропорт не был прибыльным, и сказал о том, что нет очереди из инвесторов. Что он имел в виду, как бы вы это прокомментировали?
Глава государства, скорее всего, имел в виду, что это какое-то достижение, что, может быть, там появится инвестор у Сухумского аэропорта. Но вот вторая его фраза о том, что нет очереди из инвесторов, она как раз-таки характеризует тот кризис, который сложился вот за эти 3 года в Республике Абхазия. И источником кризиса является сама власть. И, к сожалению, понимания этого у руководства страны нет. Если в страну не идет инвестор, это только потому, что в стране нет реформ. В стране советский бухучет. В стране отсутствуют аудиторы, как отдельный институт. Без этого немыслима рыночная экономика. В стране нет закона о валютном контроле. То есть государство не контролирует движение денег. У нас нет закона о добросовестной конкуренции. У нас не реформировано страхование. У нас нет прозрачной власти. У нас нет тендеров, поэтому не идет инвестор. И надо проводить реформы. Для нашего молодого государства и для нашего народа важнее спокойствие в стране, важнее компромисс. А если мы будем все переходить на такую тональность с повышенной эмоциональностью, да, и говорить «бизнес должен», «депутаты должны», у нас ничего не получится, и мы государство построить не сможем. Если значительная часть граждан не согласна с такой политикой, это не значит, что это не граждане страны, и их можно оскорблять на всю страну. Через год надо будет формировать бюджет, где 85% заработной платы мы должны платить из собственных доходов. Это более 3 миллиардов рублей. Этих денег нет, потому что нет реформ.
На сайте Министерства экономики Абхазии висит программа поддержки малого и среднего бизнеса. Что бы вы сказали об этой программе? Насколько реально она является поддержкой для бизнеса местного?
Для бизнеса эта программа не является поддержкой ни в каком виде. Они выделяют на предпринимателей там по 250, по 300 тысяч рублей. В России это называют потребительскими кредитами, но никак не поддержкой бизнеса. Я когда-то возглавлял комиссию, этим занимался. У нас был потолок 5 миллионов для того, чтобы предприниматель имел возможность или оборудование закупить. Средняя цена оборудования для малого предприятия как раз составляет в районе 2,5-3-4 миллиона рублей. Эта программа на экономику никакого влияния она, естественно, оказать не может. Вот когда мы в 2015 году просто объявили, какие мы реформы будем осуществлять, у нас, кстати, была очередь из предпринимателей и местных, и иностранных.
А почему это не было сделано?
Это не было сделано по объективным причинам. Вы же помните, сколько было митингов, сколько было демонстраций. Например, декабрьский митинг 2016 года. В тот день должно было состояться совещание у президента. Там ряд законопроектов в парламенте не рассматривался. Но пришлось отвлекаться на митинг. Чем это закончилось? Роспуском правительства. Депутаты занялись кадровыми вопросами. Было соглашение подписано между оппозицией и властью. Кто будет судьей, кто будет прокурором, кто будет вице-премьером. И страна погрузилась не в реформы, а в кадровые вопросы. Мы до сих пор не можем к этим реформам вернуться. И сегодня вместо реформ мы обсуждаем какие-то неприемлемые, непонятные вещи по созданию тут 30 тысяч собственников из богатых иностранцев, население, что ли, хотят разбавить. Непонятные вопросы. И опять мы куда идем? Опять идем к политическому кризису.
Это был абхазский экономист Ахра Аристава. С ним беседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасост, срасхад, хасост,
срасхад. И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ.
Продолжаем тему. На встрече президента самопровозглашенной Республики Абхазия с членами общественной палаты остановила свое внимание и наш сухумский блогер Изи Дачанья. Хаотичность мыслей и действий абхазского лидера – это первое, что бросилось ей в глаза.
Наш президент опять все перепутал. Даты, цифры действующих лиц, свои должностные обязанности, да и страну своего обитания. Не то, чтобы это было незаметно с первого дня его появления на политической арене, но наиболее отчетливо хаотичность мыслей и поведения главы государства и верховного главнокомандующего проявилась во время его последнего визита в общественную палату. Здесь надо напомнить, что принцип формирования общественной палаты не оставляет никаких шансов на принятие самостоятельных решений, потому как позволяет президенту формировать этот общественный институт на свое усмотрение. В итоге общественная палата является неким представлением Аслана Бжания, а совсем не срезом общества, как можно было бы подумать, исходя из ее названия. Возможно, оно и к лучшему, так как наконец-то глава нашего государства смог расслабиться и в дружеской обстановке обозначил свои цели и задачи. Шутить начал еще с порога. Покаламбурив на тему апартаментов, он дал понять причину своего визита. Следуя логике Бжания, благополучие общественной палаты, состояние вооруженных сил, пенсии и зарплаты – все зависит от того, как быстро ему позволят распродать страну. Для этого он представил в парламент закон об апартаментах, позволяющий ему обойти запрет на продажу земли и поделить Абхазское побережье между российскими олигархами. А у общественной палаты высокая миссия – поддержать президента. И до того, как этого не случится, Бжания не намерен говорить ни об образовании, ни о демографии, ни о репатриации. Утром деньги, вечером стулья. Поэтому свою речь он попытался выстроить таким образом, что все время выходил на гарантии иностранным бизнесменам, которые хотят застроить все побережье Абхазии. Но все напутал. Бжания уверял собравшихся, что все проблемы в стране рассосутся сами собой, как только на законодательном уровне российским олигархам будет гарантирована возможность заполучить все побережье Абхазии под строительство апартаментов. Цифры визуализировал. Это его слова. Так, пенсионеры будут получать 55 тысяч рублей, ветераны войны 35 тысяч рублей, все, кто нуждается в жилье, получат его. Тут он не уточнил, как, то ли разбогатеют на пенсиях и зарплатах и купят, то ли им подарит жилье разбогатевшее государство. План обогащения страны на распродаже земли, который не прослеживался в его предвыборной программе, созрел в голове у президента Бжания давно, но ему мешают псевдо. Экономисты, поэты и журналисты, которые мало того, что подвергают его гениальную задумку критике, так еще и требуют предоставить какие-то экономические расчеты и подтверждения. Пытаясь объяснить прямую связь между апартаментами и вооруженными силами, он зачем-то вспомнил о российско-абхазском соглашении о строительстве военных баз в Восточной Абхазии. Была возможность воспользоваться поддержкой Российской Федерации, вложить 7 миллиардов рублей. Раскрутили тему, придали ей политический окрас, и мы остались без такой серьезной поддержки, которая могла бы у нас быть сегодня, сожалеет Бжания. Данное соглашение было заблокировано парламентом в 2019 году, но Бжания лукаво называет 2015 год. Объяснить эту путаницу в датах достаточно просто. Шестой созыв абхазского парламента, в котором находился и сам Бжания, и премьер-министр Ангваб, и многие другие единомышленники президента, датируется 2017 годом. И именно этот созыв единогласно принял решение отклонить российско-абхазское соглашение по военным базам. Чтобы дистанцироваться от этого решения, Бжания путает даты и говорит об этом, словно не он и его единомышленники придавали теме политический окрас. Интересно, кто-то еще ценит столь листивое угодничество. Дальше больше. Аслан Бжания информирует общественную палату, что, находясь в Москве, он узнал, что в Грузии пытались воспользоваться событиями в России и навести конституционный порядок на территории Грузии в Абхазском регионе. Это опять была цитатка. Агрессивными намерениями Грузии по отношению к Абхазии и Южной Осетии, никого не удивить. А вот поведение главнокомандующего Бжания, который, услышав такую новость, не прервал свой непонятный визит и не вернулся в страну, произвело неизгладимое впечатление. Должна сказать, что в вопросе Грузии Аслан Бжания был, как всегда, крайне нелогичен. То он говорил об агрессии со стороны Грузии, то выражал готовность раздать гражданство Абхазии гражданам Грузии. Вконец запутался, но не только с Грузией. Бжания так увлекся своим монологом, который должен был привести всех к мысли о неотвратимости его идеи, что забыл об основном законе страны – Конституции, которая предполагает существование трех независимых ветвей власти. Президент возглавляет исполнительную власть и не вправе диктовать условия или оказывать давление на судебную или законодательную ветви власти. Но он так уверен, что все ветви власти, сформированные из его сторонников, беспрекословно пойдут за ним и в огонь, и в пламя, что не пытался соблюсти даже видимости соблюдения законов. Бжания прямо указал парламенту, что в июле до парламентских каникул депутаты должны принять закон об апартаментах. Цитата. «Мы это не будем откладывать, мусолить 100 лет. У нас будет рассмотрение в июле, и парламент должен принять решение. Именно должен, я так вам скажу», – провозгласил Аслан Бжания с видом Людовика XIV. Но члены палаты были так счастливы визиту новоявленного абхазского бурбона, что даже не заметили откровенного посягательства на демократическое устройство нашего государства. Заслуживает внимания и ода иностранному инвестору, на которого Бжания возлагает большие надежды, потому что от него толку оказывается больше. Национального инвестора президент откровенно презирает и рисует его портрет в преступных тонах. Недоплачивает. Фраза не была закончена, и поэтому зародились сомнения, что недоплачивает и, главное, кому недоплачивает. Не платит налоги. Вывод от Бжания, цитирую дословно, «культуры нет, платить государству столько, сколько положено». И опять нестыковочка. А зачем в стране налоговые органы, прокуратура, МВД, СГБ, таможня, которые входят в систему исполнительной власти, главой которой является президент? И как теперь объяснить бесконечные указы президента, награждающего и повышающего в званиях и должностях своих чиновников? Получается, что он раздает высшие государственные награды чиновникам и служащим, не справляющимся со своей работой. А еще выяснилось, что наш президент космополит, потому как не видит никакой опасности в том, что государство, образующее этнос, окажется в заметном меньшинстве. Наш президент любит анекдоты и, думаю, вспомнит Вовочку. Но, знаете, Марья Ивановна, извините. Конечно, все понимают, что президент хотел убедить членов общественной палаты, а заодно и общественность в необходимости распродажи земли. Но получилось по Черномырдину. Хотел как лучше, а получилось как всегда. Некоторые оппозиционеры уже иронично называют Бжания торговым представителем Абхазии. После монолога в общественной палате я бы подвергла этот тезис сомнению. На мой взгляд, он больше тянет на торгового представителя иностранного капитала в Абхазии. И еще, у нас не принято говорить об экологии. Но в выходные в Абхазии прошел дождь. Обычный летний дождь затопил Гагру, Пицунду, подмыл железную дорогу. К слову сказать, затоплен и Ткачевский анклав. Закрыта дорога на озеро Рица. Здесь сошли оползни. Туристы опаздывали на поезда и самолеты. Коммунальщики и энергетики отбивают сводки об отсутствии света, воды, смытых коммуникациях и затопленных трансформаторах. Ликвидировать ущерб, нанесенный стихией, будут из средств бюджета, с тех самых, которые могли бы пойти на оборону, безопасность, пенсии и зарплаты. Наш президент все пытается связать с апартаментами и высотной застройкой. Вот и я пойду его путем. Гагра и Пицунда – это те районы, где, не дожидаясь закона об апартаментах, под гарантией Бжания иностранные бизнесмены приступили к строительству анклавов. Формулировка из речи ткачевского менеджера. Такое невиданное для Абхазии наводнение – это первый звоночек. Об Абхазия не пустыня, а страна с густой речной сетью, водопадами и морем. И застройка в нашей стране не может вестись хаотично без учета экологических норм. И в пример нам всем соседние Сочи и Адлер, которые после строительства Олимпийской деревни, морского порта и многочисленных апартаментов лишаются своих пляжей и постоянно находятся под ударом стихии. Специалисты считают, что потопление Сочи и Адлера, исчезновение пляжей связано с хаотичной застройкой городов и ошибками градостроителей, которые принимали решения, не советуясь с профильными специалистами, не учитывая изменения климата, особенности почвы и природные особенности края. В результате разрушенная экосистема и проблемы, которые выливаются в огромные деньги. Наш президент ориентируется на Сочи и все время подсчитывает доходы, которые получают Сочи и Адлер от застройки, но никогда не говорит про расходы, которые несет бюджет этих городов, чтобы исправить нанесенный им урон. Какие колоссальные деньги вкладываются в то, чтобы и Меретинская долина вместе с Олимпийской деревней не сползла в воду. Сегодня эти же застройщики перекинулись в Абхазию, и наш президент Бжания готов воевать с народом, чтобы дать им возможность уничтожить и нашу страну. Поэтому не спрашивайте, по ком звонит колокол.
Это был взгляд из Сухуми нашего блогера Изиды Чайня. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плеева. Всего доброго. До завтра.